Хорошо, братья, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность касаться такой непростой темы. С одной стороны, кажется, что все так просто. С другой стороны, когда начинаешь вникать в этот вопрос, то понимаешь, насколько мы ограничены, насколько мы не способны охватить или собрать это все воедино, чтобы ясно понимать, как строить, как созидать церковь. С другой стороны, Ты, Господь, говоришь, что Писание Твое ясно и понятно. Поэтому причина наших сложностей не в Тебе, причина в нас, в нашей ограниченности, в нашей греховности и так далее. И мы просим, Господь, чтобы Ты помогал нам вникать в Твой замысел, в Твои мысли, в Твое Слово, чтобы оно было фундаментом для того, о чем мы будем говорить. Особенно, когда речь идет о церкви Твоей, которую Ты создал. Это очень важно, смотреть через призму Слова на то, как Ты замыслил церковь. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Хорошо, братья, для меня привилегия, честь, тем более в такой команде выступать здесь перед вами. Если посмотреть на участников, то возникает вопрос, почему я здесь стою. Ну, братья сказали, что я должен, и я вышел, и я должен это сделать, поскольку должен быть послушен братьям. И хотел начать прежде всего с того, что, братья, пастырство или призвание к служению – это очень серьезно. В мире не так много тех, кто серьезно посвятил себя церкви. Быть пастором – это привилегия и ответственность одновременно. Привилегия в том, что Бог нас не только спас, но Он и верил нам спасенных и называет нас сопастырями. А ответственность, поскольку эти спасенные – живые люди, за которых умер Христос. Поэтому, с одной стороны, пастырство или наша ответственность, наше служение – это серьезная причина для радости, поскольку это привилегия. С другой стороны, у нас есть причина для серьезного настроя. Ведь каждому из нас нужно будет дать отчет за нашу паству великому пастырю. Цель этого семинара в том, чтобы представить библейское видение в отношении здоровой поместной церкви. Можно с уверенностью сказать, что у каждого пастыря церкви, независимо от того, признает он это или нет, есть определенное понимание или видение, определенная философия служения церкви. Проще сказать, определенное практическое богословие. Что такое философия служения церкви? Это наше практическое богословие, то, как мы понимаем богословие и притворяем его в жизнь. И это видение не только находится в голове у служителя или у лидера, у пастыря церкви, но в той или иной мере притворяется каждым служителем в жизнь общины. Мы направляем веренное нам стадо тем курсом, который мы считаем правильным. И ни для кого не секрет, что существует реальный риск повести Божье стадо не тем путем. Существует реальный риск стать пастырем, я бы сказал, пастырем Сусаниным, иначе бы Господь не обличал пастырей Израиля. Пророк Иезекииль говорит в 34 главе, «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». И рассеялись они без пастыря. Интересно, вот дальше. Блуждают овцы мои. Блуждают. Нету курса, нету видения, нет направления, куда нужно идти. Книга Откровения сообщает нам о 7 церквях Малой Азии. Так вот, у 5 церквей из 7 были серьезные проблемы. И для того, чтобы исправить эти проблемы, Иисус Христос в посланиях своих обращается к конкретным лидерам. Исправление церквей через руководство. Когда церковь начинает двигаться неверным курсом, ее иммунитет падает, и она становится легкой добычей лжеучения и мирского влияния. Верующие в такой церкви начинают все больше и больше уподобляться не Христу, а миру. Их влияние сходит на нет, и община умирает. Чтобы этого не случилось с нашими церквями, сегодня мы должны не просто, братья, сообщить друг другу о своем понимании. Не просто сказать, но мне так кажется, это мое понимание, как выглядит здоровая церковь. Важно вникнуть в Божий замысел. Мы должны говорить о философии служения, как проповедуем Слово. Когда мы входим за кафедру, мы говорим, так говорит Господь. И у людей есть ясность. То же самое и здесь, братья. Для того, чтобы строго и точно, и быть уверенным в руководстве, нам нужно быть уверенным, что это не наши идеи, не наше субъективное мнение, это Божий замысел. Так, для того, чтобы созидать здоровую церковь, нам нужно определиться с тем, что нужно сделать для достижения здоровой церкви. Я бы назвал это условия жизни церкви. Что нужно сделать для достижения здоровой церкви? И далее, второе, как должна выглядеть здоровая церковь? И это и есть признаки здоровой церкви. Условия жизни церкви и признаки. В общем, все достаточно просто, братья. Как с нашим организмом, если мы окажемся в плохих условиях, непригодный климат, плохое питание, отсутствие отдыха, мы станем чаще и чаще болеть. Мы зависимы от определенных условий. Условия либо помогают нам быть здоровыми, либо забирают наше здоровье. То же самое в отношении церкви. В принципе, Бог так действовал. Вы помните, Бог сотворил человека не сразу, Он создал условия для жизни человека, и потом только поместил Адама и Еву в рай. Бог так действует, Он хочет, чтобы нечто Его росло и возрастало, эта церковь, в определенных здравых условиях. Поэтому начнем с вопроса «что?», то есть что нужно сделать для достижения здоровья церкви? Или другими словами, наш основной первый пункт называется «фундаментальные условия». Фундаментальные условия для здравой церкви. И первое необходимое условие жизни церкви – это верное представление о Боге. Верное представление о Боге – это как живительный воздух, это атмосфера, которым дышит живая церковь. Эта атмосфера достигается через утверждение Его характера, через то, что мы утверждаем характер Божий. И мы, как проповедники и пасторы, призваны к тому, чтобы помочь веренным нам людям иметь высокий взгляд на Бога. Верный взгляд, он должен быть высоким взглядом. И в силу греховности каждому верующему свойственно принижать Бога. Даже обращенный человек, даже возрожденный человек, он борется постоянно с этим искушением преуменьшить значимость Бога в своей жизни, преуменьшить Бога в своем понимании, преуменьшить библейского Бога. Мне понравилось, как сказал Джон Пайпер, он такую мысль высказал: «Важно смотреть на Бога не через микроскоп, а через телескоп. Микроскоп увеличивает то, что на самом деле мало, а телескоп, он показывает, он дает нам увидеть или взглянуть на объект и увидеть его таким, какой он есть. То есть телескоп слова, люди должны увидеть, что Бог свят, справедлив, суверенен, всемогущ, вездесущ, всеведущ, независим, неизменен, истинный, любящий, милосердный, долготерпеливый и так далее и тому подобное. Мы должны проповедовать о атрибутах Бога. И здесь, конечно, мы можем дальше уточнять это, мы должны проповедовать о личности Христа, о личности Бога Отца, о Духе Святом, мы должны проповедовать их единство, и при этом мы должны указывать разные ролевые особенности этой личности. И поскольку Бог – главный герой Библии, Он будет, братья, главным героем библейской проповеди. Он будет главным героем библейского душепопечения, и Он должен быть главным героем библейского ученичества. Следующее, что помогает нам создать условия для здравой церкви, это отражать его характер. Не только утверждать его характер, но отражать характер Божий. Я бы так сказал, есть передаваемые атрибуты и непередаваемые. Так вот, передаваемые атрибуты Божьи, они отражаются в нас, они должны отражаться в нас. И прежде всего, братья, мы задаем тон, мы создаем атмосферу. В том смысле, то, что касается ответственности человека в церкви. Люди должны увидеть великого Бога, отраженного в нашей жизни. Через святую жизнь мы являем Бога, через жертвенную жизнь, через посвященную жизнь, через жизнь служения другим, через жизнь, посвященную миссии. И уже сейчас важно спрашивать себя, а учую ли я людей величию Божьему? И видят ли люди это величие Божье в моей жизни? Отражается ли этот великий Бог в том, как я поступаю, как я служу, как я отношусь к Слову? Здесь важное предупреждение. Отсутствие высокого представления о Боге ведет к терпимости ко греху. Отсутствие высокого представления о Боге ведет к сосредоточенности на человеке, его комфорте, значимости. Отсутствие высокого представления о Боге ведет к эгоизму и себелюбию, ведет к человекоцентричному служению, которое более угождает людям, чем прославляет Бога. Вот она практика пошла. Да, это необходимые условия, но они уже притворяются в жизнь. И здесь важны вопросы для размышлений. Мы должны задавать эти вопросы. Как наша церковь совершает церковную дисциплину? Как наша церковь совершает церковную дисциплину? Имеют ли люди в церкви благоговение перед Богом и Его качествами? Можем ли мы увидеть среди людей благоговение? Не просто в позе, в эмоции, в правильных мыслях, в их хождении, в ежедневном хождении. Иду ли я на компромисс с истиной в угоду людям или для сохранения установившегося порядка? Я не буду разворачивать вот эти вопросы для размышления. Нету времени, поэтому я должен быстро идти. Итак, первое необходимое условие жизни церкви – верное представление о Боге. Теперь второе необходимое условие жизни – это верное представление о Писании. В первом послании Тимофею, 3 глава, 14-15 стих – это ключевой стих, описывающий предназначение церкви. Там написано: «Это пишу тебе, что это все послание, Павел, я Павел, пишу тебе, Тимофей, все послание, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Два раза Павел говорит Тимофею о том, кому принадлежит церковь. Церковь принадлежит Богу. А затем в трех словах обозначает одно из главных предназначений церкви – столб и утверждение истины. Столб подпирает крышу здания, утверждение служит основанием, на котором покоится строение церкви. Точно так же, как основание колонны храма Артемиды в Ефесе были заблуждением языческой ложной религии, так церковь должна была бы быть свидетельством Божьей истины. Для того, чтобы церковь была способна утверждать истину, она должна была иметь верное представление об истине. И здесь возникает вопрос о природе истины. Вы помните этот знаменитый вопрос, который когда-то задал Пилат Христу? А что есть истина? Может, это опыт? Может быть, это история? Незадолго до Голгофского креста Иисус обращается в молитве к Отцу и просит за учеников: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Иисус ясно говорит, что Слово Божие не просто истинное, это очень важный элемент, но оно и есть сама истина. То есть мы должны думать о Библии не просто как о чем-то, соответствующем наивысшему стандарту истины, как будто бы Слово прошло экзамен на истину со стороны другого стандарта. На самом деле оно и есть сам стандарт, сам эталон. Библия – это высший критерий, определяющий, что истина и что не истина. Библия не нуждается в защитниках, она не нуждается в других авторитетах, она сама способна постоять за себя. И здесь, когда мы говорим с вами о Слове Божьем, есть ряд этих качеств Слова Божьего: богодухновенность, вербальное, мы верим в то, что каждое слово в отдельности вдохновлено Богом, и полная богодухновенность, в буквальном смысле оно выдохнуто Богом. Потом мы говорим о безошибочности, оно не содержит ошибок, Бог передал божественную истину божественно избранным людям. Мы говорим также об авторитете, и это очень важный момент, когда мы говорим об авторитете Писания. Как утверждает Уэйн Грудем, авторитет Писания означает, что все слова Писания являются Божьими словами в том смысле, что неверие и неповиновение любому слову Писания равнозначно неверию и неповиновению Богу. Это очень важно. Авторитет Писания, он вплотную связан с богодухновенностью, утверждающий, что Бог использовал человека, чтобы передать свое безошибочное святое слово. Проще говоря, все, что он говорит, я должен исполнять. Оно авторитетно. И если мы хотим иметь библейскую философию служения, то она должна быть основана исключительно на Божьем Слове. Еще важный момент – это достаточность Писания. Достаточность означает, что Писание содержит все, что нам необходимо знать для нашего вечного спасения и для нашей христианской жизни здесь, на земле. Нам не нужны добавки, психологические выкладки, чтобы яснее понять, как жить святую жизнь. Писание достаточно, оно полно для того, чтобы мне строить жизнь, христианскую жизнь и быть угодным Богу. Убежденность достаточности Писания дает или препятствует любой попытке смешивать его с психологией или мирскими философиями. Также важно сказать об актуальности Писания. Актуальность подразумевает реальную полезность и эффективность Слова Божьего. То есть в любом случае, братья, если вы берете Слово Божие и применяете его в жизни людей, оно будет эффективно. Оно имеет в себе это качество. Слово Божие не может быть неэффективно. Не может быть неэффективно. Помните, в Исаии написано, что тщетно слово не сходит. Оно приносит плод. Возможно, оно не даст нам ответа по каждой конкретной проблеме, но оно всегда дает нам принципы, руководствуясь которыми мы можем через наше послушание прославить Бога. Здесь важны предупреждения. Неверное представление о Божьем Слове приводит к личной, к тому, что личный опыт становится вашим авторитетом вместо авторитета Божьего Слова. Личный опыт – это сплошь и рядом. Это плохое условие для взращивания здоровой церкви. Я не против опыта духовного, нет. Но если он становится над Писанием, это проблема. Мирской образ мышления становится вашим руководством в жизни вместо принципов божественной истины. Еще одно предупреждение – стремлению более к комфорту, чем к послушанию. Все это связано с неправильным представлением о Божьем Слове. И как следствие, церковь формирует таких людей, которые стремятся удовлетворять собственные желания, руководствуясь мирскими принципами. Вопросы для размышления, они помогают нам. Подчиняются ли люди в нашей церкви авторитету Божьего Слова со смирением или и добровольно? Есть ли этот отзыв, есть ли это подчинение господству Слова Божьего или господству Христа через Писание? Обучаете ли вы людей Слову таким образом, чтобы они могли применить его в своей жизни? Обращаетесь ли вы к Божьему Слову, чтобы найти ответы на проблемы людей? Показываете ли, что Слово Божье реально работает в жизни, чтобы у людей не возникало такое представление «слово словом, а жизнь жизнью», «Библия, Библия, а жизнь жизнью». Итак, первое необходимое условие церкви – это верное представление о Боге. Второе необходимое условие созидания или чтобы церковь жила и развивалась – это верное представление о Писании. Третье необходимое условие жизни церкви – это верное понимание природы человека. Правильный взгляд на Писание ведет к правильному взгляду на человека. Мы, как проповедники и пасторы, призваны к тому, чтобы помочь веренным нам людям иметь здравый взгляд на человека. Как я уже говорил выше, в силу греховности каждому человеку свойственно принижать великого Бога. Но также я продолжу то, что начал говорить Пайпер. Мы, люди, не только преуменьшают Бога, но преувеличивают человека. Они преувеличивают значимость человека, и это даже происходит в среде церкви. Поэтому после того, как люди увидят великого Бога через телескоп слова, нам нужно с обратного конца телескопа рассмотреть человека. Нам нужно рассмотреть человека через микроскоп истины, чтобы они увидели подлинную сущность нашей греховной природы. То, что человек грешен, лжив, зависим, слаб, эгоцентричен, ограничен, амбициозен. И вот они еще ряд наблюдений или ряд истин, которые извлекаются из Писания. Стремление прославлять себя. Человек был сотворен Богом для своей славы, но в результате грехопадения Адама и Евы все человечество стало стремиться к прославлению себя. Вы помните, все согрешили и лишены славы Божьей. Порочная природа от рождения – это второе, что можно сказать о человеке. С момента грехопадения каждый человек рождается не с нравственно-нейтральной природой, а с полностью порочной природой. Третье – неспособность принимать истину от Бога. Согласно Писанию, невозрожденный человек не способен понять и принять Божьи истины. Первое послание Коринфянам 1:18, 2:14. Его разум испорчен, Римлянам 1:21. И он осквернен, послание Титу 1:15. А его понимание затуманено. Иными словами, душевный человек не принимает то, что от Духа Божьего. Он не принимает с радушием истину Писания. Следующее – это рабство греху. Неверующий находится в рабстве у греха и его всевозможных похотей и не способен угодить Богу и делать то, что в Божьих глазах действительно является добром. Еще один момент – нежелание искать Бога. Человек не ищет Бога сам по себе. и, следовательно, не может надеяться на то, что способен сделать что-либо сам для своего спасения. Чуть раньше мы говорили с вами о важности, братья, богоцентричной проповеди, но при этом мы не должны забывать напоминать людям о порочности человеческой природы. То есть мы должны проповедовать великого Бога и порочного человека. Мы должны держать этот баланс в церкви, чтобы люди помнили, а если они забудут, напоминать им об этом. Это требует быть смелым проповедником. Филлипс Брукс в своей ельской лекции в 1877 году сказал: «Смелость необходима каждому истинному служителю. Если вы боитесь людей и являетесь рабом их мнений, идите и займитесь чем-нибудь другим. Например, научитесь шить для них обувь или пишите картины». Дальше продолжается цитата, просто мало места, которые очень плохие эти картины, и вы знаете об этом, но которые удовлетворяют низкопробные вкусы публики. «Но не посвящайте свою жизнь произнесению проповедей, в которых нет ничего из того, что хочет сказать через вас Бог, но только то, ради чего они нанимают вас, эти люди, и готовы слушать вас. Будьте же смелы, будьте независимы». Наши проповеди должны не ласкать слух людей, но быть прежде всего угодными Богу. И когда мы говорим «не ласкать слух людей», мы не подразумеваем, что мы не должны утешать людей. Мы не подразумеваем, что мы не должны лечить людей. Но не льстить людям, братья. Предупреждение. Грешник отчужден от Бога, и в результате он будет искать удовлетворение в мирской греховной системе. Христос не будет считаться единственным решением человеческих проблем, и это тоже видно в церкви. Будут предлагаться заменители, которые обещают удовлетворение и лучшее представление о себе. Ощущаемые нужды людей вместо их реальных нужд будут в центре внимания. Это очень важный момент. Ощущаемые нужды людей будут определять курс церкви. Ну, к примеру, пастор может провести опрос людей и постоянно регулироваться тем, что хотят люди. Какие проповеди говорить, а как их говорить. И таким образом люди начинают определять, что должно быть в церкви по своим ощущениям. Но знаете, это как с маленькими детьми, они порой не знают, что им нужно. Дети хотят есть всегда мороженое, но покормите их день, другой, третий, они начнут болеть. Поэтому ваши люди, это не значит, что вы не должны прислушиваться к их советам, это не значит, что вы не должны понимать температуру церкви, но это не значит, что вы должны постоянно удовлетворять их прихоти и ориентировать церковь на основании желаний или нужд людей, которые могут быть далеки от реальных библейских нужд. Следствие. Церковь наполняется людьми, которые решают свои жизненные проблемы на основании того, как они думают, им нужно. И вопросы для размышления. Можно ли сказать, что сегодня люди в вашей церкви более подобны Христу, чем год назад? Относятся ли они серьезно к своему духовному росту? Являетесь ли вы примером уподобления Христу для своей церкви? Итак, братья, фундаментальные условия, высокое представление о Боге, высокое представление о Писании, верное представление о Боге, верное представление о Писании, верное представление о человеке, о природе человека. Четвертое необходимое условие жизни – верное понимание предназначения церкви. И здесь пять целей существования церкви. Церковь существует для поклонения и прославления Бога. 1 Коринфянам 10:31, Евреям 13:15. Церковь существует, чтобы быть хранителем божественной истины. Послание Тимофею 3:15. Церковь существует для взаимного назидания в атмосфере любви и общения. Церковь существует, чтобы быть учебным центром, в котором люди могут расти через применение учения и использование своих духовных даров. Я не хочу сказать, что церковь должна стать только учебным центром. Сегодня замечали на эту тему. Были замечания. Нет. Мы не должны превратить церковь в семинарию. Но в церкви должно быть наставление, учение. Без этого церковь не церковь. Церковь существует, чтобы быть светом в этом темном мире для благовестия погибающим. И здесь предупреждение. Непонимание предназначения церкви приводит к прославлению программ достижения успеха. Люди прославляют эти программы больше, чем Бога. Они стремятся, они мотивированы программами. Но важно посмотреть, а что же мы должны делать из Писания, и делать это. Люди становятся пассивными зрителями, а не активными участниками. Почему это происходит? Потому что не достигается цель в церкви, как созидание, как помощь людям применять свои дары. И тогда они просто превращаются не в команду, а в зрителей и смотрят, как тренер играет в баскетбол. Руководители вынуждены продолжать кормить людей программами. С чего начнешь, так дальше и будешь продолжать. Вопросы для размышления. Снаряжаются ли и побуждаются ли люди вашей церкви к служению своими духовными дарами? На чем сосредоточено ваше служение? На выполнении разных программ или на преображении характера и жизни людей вашей церкви? Это важный момент. Не программы, не с программ надо начинать. Я не хочу сказать «нет» в программам, братья. Я хочу объяснить, откуда нам нужно начинать. Нам нужно начинать с преображения людей, с преображенного характера людей, с помощью того, чтобы они начали практиковать свои дары. И вы увидите, как эти люди, ведомые Духом Святым, начнут мотивировать церковь вести дальше вперед. Но когда вы опускаете им программы, но при этом внутри у них пустота, вакуум, то это просто будет программа обезжизненная. Итак, фундаментальные условия, верное представление о Боге, верное представление о Писании, верное понимание природы человека, верное понимание предназначения церкви и также правильное понимание предназначения церкви помогает нам понимать важность библейски правильного руководства, то есть верное руководство церкви. Один пастор или совет старейшин? Вот какой есть вопрос. Как должна руководиться церковью? Один пастор или совет старейшин? Один текст в Писании поддерживает принцип множественности пресвитеров в одной церкви, Деяния 20:17. Я просто один только текст, но их очень много. Помните, апостол Павел из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. Мы видим в этом маленьком тексте, что речь идет об одной церкви в Ефесе и о множественности пресвитеров. Давайте поговорим о том, что обязаны делать руководители. Обязанности руководителей. Руководители должны отображать для своей паствы характер Христа. Руководители должны надлежащим образом снаряжать людей в своей церкви на дело служения. Когда мы говорим с вами о снаряжении людей, мы говорим с вами о кормлении людей, мы должны пасти стадо Божье. Это одна из самых главных обязанностей пасторов. Не придумывать просто новую программу, но регулярно, постоянно пасти словом, питать их Словом Божьим. Вы помните, когда Иисус Христос восстанавливает Петра, Он дает ему три повеления. Паси моих агнцев, паси, любишь ли ты меня? И потом Он говорит, паси, паси, еще раз паси. И два раза там есть, используются разные слова в греческом, в оригинале, боско и поимено. И одно слово означает защиту паствы, другое слово означает реальное окормление, духовное окормление людей. Поэтому здесь бы я еще добавил, руководители должны оберегать веренное им стадо от волков или лжеучителей. Еще одна обязанность, руководители должны помогать верующим реализовать дары для служения другим. Не знаю, как вы, братья, но я этим и занимаюсь. Я постоянно стараюсь держать на пульсе свою руку церкви. Я хочу увидеть этих людей, у кого есть определенная одаренность, и потом помочь им реализовывать эту одаренность, чтобы они включались в процесс церкви. И это сложно, когда человек выдвигает себя. Я вот этим буду заниматься. Но когда вы помогаете ему развить или применить то, что Бог ему дал, это очень хорошо, это благотворно для церкви. Поэтому это наша ответственность, братья. Я вспоминаю, как когда-то Александр Иванович, он здесь сейчас в зале, сказал мне, Володя, я думаю, ты можешь быть пастором. Но я бы сам, наверное, не дерзнул. Но Бог использовал определенных людей, у которых есть это видение, чтобы они смогли подойти ко мне и просто вдохновить меня и подтвердить это призвание. Предупреждение. Непонимание библейского метода руководства приводит к небиблейскому виду наставничества и формирует неверные приоритеты в служении. Недостаток, следующее предупреждение, недостаток надлежащего снаряжения людей на дело служения приводит к разочарованиям, которые подрывают авторитет руководства. Если братья, люди сидят, и вы не помогаете им реализовывать те дары, которые Бог дал, я имею в виду не реализовывать себя, свое «я», поймите меня, а то, что Бог с ним в них совершил, эти дары в церкви, то тогда люди становятся разочарованными и подрывается авторитет руководства церкви. Еще здесь одна цель, она не высвечивается. Недостаток надлежащего снаряжения людей приводит к неспособности подготовить новых служителей, в результате чего лишь малое число верных выполняет все служение. Таким образом, в церкви есть только 1-2 человека, которые двигают всем, а остальные сидят. И потом, когда этот человек уходит по какой-то причине, церковь остается без пастора. Это неверное руководство. Неверное руководство. Итак, все это время мы отвечали с вами на вопрос, что нужно сделать для достижения здоровой церкви или условия жизни церкви. И следующий вопрос, как должна выглядеть здоровая церковь? Это и есть признаки здоровой церкви. Каковы фундаментальные признаки здоровой церкви? Их всего 3. И первый признак – библейское поклонение Богу. Мы можем распознать здоровую церковь по библейскому поклонению Богу. Что такое поклонение? Поклонение – это почитание и обожание, направленное на Бога. Но можно добавить, поклонение – это почитание, обожание, направленное на Бога, на Его славу и на все то, что связано с Его волей. И поклонение церкви, братья, оно начинается с личного преклонения. С личного преклонения. Поклонение – это одна из отличительных характеристик верующего человека. Общее и общинное поклонение церкви начинается с личного преклонения каждого верующего в отдельности, и большинство людей представляет поклонение, и даже в наших церквях, братья, как нечто внешнее, обряд, ритуал, происходящий в определенное время, в определенном месте. Вот почему звучат такие фразы, а сейчас после молитвы мы будем поклоняться. Разговор Иисуса с самарянкой у колодца перенацеливают наш взгляд с внешней формы на внутреннее состояние сердца. Иоанна 4, 21-24. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей и ни в Иерусалиме будут поклоняться Отцу». Таким образом, Иисус убирает этот момент ограничения рамками или географией, или местом только. Он не говорит, что неправильно просто в Иерусалиме поклоняться, но он уточняет верное поклонение. Он бьет прямо вглубь, в цель. Он говорит: вы не знаете, чему кланяются, а мы знаем, имея в виду иудеев, чему кланяемся. И дальше он объясняет: но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. То есть истинное поклонение проявляется в духе и в истине. Что это значит? Скорее всего, насколько я понимаю текст, в духе, духовным образом, имеется в виду чувство, сердечное преклонение перед Богом. В истине это то, что должно направлять наши чувства. В некоторых баптистских церквях очень ясная истина, но нету чувства, они выхолощены. В других церквях харизматических много чувств, но нету истины. Нам нужно это совместить, чтобы истинное поклонение было откликом сердца на истину. И тогда мы переходим уже к совместному поклонению, когда люди понимают, что такое личное преклонение. Тозер назвал поклонение совместное, имея в виду церковь, утраченной церковной драгоценностью. Подумайте, братья, об этом. Утраченной церковной драгоценностью. Собрание детей Божьих в воскресный день можно назвать кульминацией поклонения. То есть каждый отдельный верующий в течение недели жил, поклоняясь Богу, чтобы в воскресный день выразить с другими верующими свое поклонение в совместном собрании через слушание слова, через пение слова, через молитву по слову, через исповедание в ответ на обличение слова. Все это поклонение. И здесь важно сказать немножечко о богослужении. Братья, необходимо организовать основное воскресное собрание верующих таким образом, чтобы истина была в центре. Мы стремимся минимизировать в нашей церкви, я к этому стремлюсь с другими братьями, минимизировать все то, что может отвлечь людей от слова. Но наоборот, думаем, как служение может помочь людям яснее понять Божье слово. яснее понять Божье Слово о Боге, о человеке, о церкви, о спасении, о суде, о небесах, о втором пришествии. Мы помогаем людям больше думать о Слове. И это очень важно, ведь именно истина формирует отклик сердца на поклонение. Отклик сердца – это и есть поклонение. Еще важно сказать о пении. На основании Ефесянам 5:19, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу. Здесь очень хорошая цитата, которую я взял у Марка Девера. «Повеление назидать друг друга и прославлять Бога песнями было дано всей Ефесской церкви». Таким образом, часть пасторского руководства состоит в том, чтобы содействовать этому виду созидательного поклонения. Дальше он продолжает. «Имеет смысл петь только те песни, в которых его слово используется точно и обильно. Чем точнее применяется библейское богословие, слова и образы, тем лучше, потому что слово созидает церковь. А музыка, вот, братья, роль музыки, а музыка помогает нам запомнить слово, которое мы так быстро забываем». Конечно же, я еще сюда можно еще много аспектов добавить. Музыка помогает встрепенуться нашим сердцам. Это тоже нормально. Симптомы нездоровья. Пение гимнов с сомнительным богословием и нездравым смыслом. Замороженный репертуар. Много минора, мало мажора. Или наоборот, много мажора, мало минора. Много старых, мало новых. Или наоборот, нужен баланс в выборе тех или иных гимнов. Отсутствие ясного понимания цели хора или группы прославления – это очень плохо. А цель в том, чтобы ответственность за пение, это группа прославления или хор, помогали церкви совместно поклоняться Богу. Братья, мы должны немножко здесь уточнить, кто для кого. Хор для церкви или церковь для хора? Бывает наоборот, бывает так, что мы становимся пассивными слушателями, удивляемся выступлением. Тогда как на самом деле церковь главнее хора, главнее группы прославления, они должны нам помогать прославлять Бога. И знаете, братья, когда звучит пение всей церкви, это мощнее любого хора. Я вспоминаю, во время служения у нас иногда, когда затихает гитара, и так делают иногда в нашей группе прославления, и только поет одна церковь, у меня мурашки по коже. Когда церковь стройно впечатывает или поет под хорошую стройную музыку ясные библейские истины, за которые умирали люди. Еще важный аспект поклонения совместного – это молитва. Здесь цитата, или я беру из 1 послания Тимофея, 2 глава, текст нам говорит так: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков» и так далее. И 8 стих очень важный. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, мужчины, братья, очень важно, не сестры, мужчины». Я не против, чтобы сестры молились в общем, но на основном служении акцент на мужчин, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. То есть в этом тексте Павел дает Тимофею ясное указание в отношении того, что должно происходить на общем собрании, и он берет и объясняет, как должна совершаться молитва на основном собрании. Эту молитву должны вести лидеры-мужчины. Важно на основном собрании учить церковь по правильному молитвенному подходу. Для этого будет полезно, например, взять молитвы апостола Павла за образец и учить церковь молиться таким же образом. Мы так делаем, братья. Потому что здесь есть симптом нездоровья. В чем? Молитва на собрании основана только на содержании подаваемых записок. Итак, какие у нас молитвенные нужды? Давайте почитаем. Но не... Она должна быть основана на основании библейских принципов молитвы. И это неплохо, а реагировать на нужды людей в церкви. И я не против записок, братья, но не они должны определять то, как должна молиться церковь. Я имею в виду принципы, библейские принципы молитвы. Поэтому лучше это совместить. Отклик на нужды людей при ясной платформе библейских принципов молитвенной жизни. Мы взяли... И у нас есть брат, и есть такой сегмент служения, когда этот брат выходит, у него есть 10-15 минут, не больше, и он берет и разбирает одну какую-то деталь молитвы апостола Павла. Он объясняет людям, как молился Павел, какой принцип, и потом на основании этих принципов он призывает людей таким образом молиться, при этом реагируя на нужды людей, о которых они говорят. И мы видим, что в этом смысле церкви нравится это. Они хотят лучше, они хотят возрастать, возрастать в молитвенной жизни. И для этого на основном служении есть эта часть, этот сегмент молитвы. Форма поклонения очень коротко. Что же за форма поклонения? Хотя главное внимание в поклонении должно быть направлено на Бога и Его Слово, форма поклонения также играет важную роль. Форма поклонения должна выражать благоговение, радость, восторг и восхищение в адрес Бога и Его Слова. Форма поклонения должна наилучшим образом помогать верующим постичь истины Божьего Слова, воспламенить их чувства к Богу, отреагировать на проповедуемую истину. Поэтому, братья, здесь я сейчас не берусь ясно сказать очень так в деталях, какая же должна быть правильная форма поклонения. Но мы не должны потерять благоговение. Мы не должны мешать другим поклоняться Богу. Мы должны не забывать, что я пришел совместно с другими поклоняться Богу, и поэтому мы должны людей учить уважительному отношению в плане того, как мы выражаем свои чувства Богу на основном служении. Итак, фундаментальные признаки. Библейское поклонение Богу, второе – библейское служение друг другу. Вы понимаете, да, когда мы говорим о вот этих здоровых признаках, это касается наших вертикальных отношений с Богом, это касается наших внутренних отношений в церкви и наших отношений с неверующими. Эти принципы вот я и излагаю. Итак, от библейского поклонения Богу мы перейдем к библейскому служению друг другу. Здесь не так много, братья. Когда мы говорим о библейском служении друг другу, мы говорим о взаимном созидании. Церковь, как живой организм, созидает сама себя в любви. Каким же образом? Через что, братья? Как это пощупать, как мы должны направлять, как мы сами должны понимать, что церковь созидает себя или взаимное созидание. А вот как, через пасторское попечение о каждом члене церкви, через общение друг с другом. Мы должны вдохновлять людей общаться, конечно, чтобы в центре была истина. Через заботу друг о друге. Мы должны людей не только учить истине, но призывать их практиковать эту истину, чтобы сестра эта слепая не осталась на служении, а чтобы кто-то подошел потом и отвез ее домой. Мы должны практиковать это созидание через молитву о нуждах друг друга, через совместное изучение Писания. И дальше я еще перечислю, здесь нету, через помощь в личном освящении, через служение друг другу тем даром, какой получил, через подотчетность друг перед другом. Очень важный момент созидания церкви – подотчетность. Когда один верующий может задать хорошие вопросы другому о его личной жизни, о его возрастании в Боге, чтобы у людей не формировалось понятие, что моя личная жизнь тебя не должна интересовать. Да, я пришел на собрание, но моя личная жизнь сюда, я тебя не пущу. Люди должны возрастать в том, чтобы открываться и быть подотчетным более зрелым людям. Еще один важный момент библейского служение друг друга – это снаряжение святых. Взаимное созидание, я сказал, снаряжение святых. Руководители церкви обязаны снаряжать к служению каждого верующего посредством наставления в слове, посредством призыва исполнять слово, посредством постоянного личного примера исполнения слова. Таким образом, братья, мы проповедники не только в том, что мы говорим, но мы проповедники в том, как мы живем, и в том, как мы вдохновляем людей жить так же, как живем мы. И это есть снаряжение святых. Ученичество способных. Помните 2 Тимофея, 2 глава, «Передай верным людям, которые были бы способны других научить». Здесь 4 поколения. В этом тексте заложен принцип ученичества. Более зрелые, наставленные, опытные должны передавать здравое учение, здравую практику жизни тем, кто слабее, чтобы взрастить следующее поколение лидеров церкви. И вообще ученичество – это важно, это кардинально. Это наша ответственность как пасторов. И хорошая цитата у Марка Девера. Библейские – самое ценное использование времени пастора. Братья, самое ценное – использование времени пастора. Время, потраченное на развитие наставнических взаимоотношений. Когда вы регулярно, один на один, встречаетесь с несколькими людьми ради их духовного блага. И я добавил, и их возрастание в лидерстве. Братья, практикуем ли мы это? Это наше призвание. Работать, служить людям индивидуально, один на один, наставляя, участвуя в их жизни регулярно и постоянно. Здесь еще одни есть несколько моментов. Это вечеря и крещение. Вечеря Господня – это участие в единстве церковного общения, сосредоточенного на воспоминании об Иисусе Христе и провозглашении Его спасающей личности. Можно так сказать, что учение о вечере Господне показывает, что человек является частью церкви и наслаждается привилегиями общения в ней. Это привилегия. И вечеря – это проявление, это выражение того, что ты себя отождествляешь с народом Божьим, собранным в этом месте, являющимся частью этой церкви. Крещение – это физическое свидетельство духовного обрезания наших сердец. Крещение – это священное действие, которое охраняет главный вход в поместную церковь. Как сегодня уже говорилось, вход в церковь. Так вот, мы не должны преподавать, кому попало крещение. Нам нужно, конечно, вникнуть в суть дела. Кто этот человек, чем он живет, почему он хочет принять крещение. И есть ли свидетельство о том, что он действительно обращенный? Это крещение, оно гарантирует, насколько это внешне возможно, что люди, которые становятся членами наших церквей, действительно являются участниками Нового Завета, получившими новые сердца. Я цитирую здесь Марка Девера. Мне очень понравилось, как он компактно выражает эти важные моменты. Библейская забота о неверующих. Последние, братья, последний признак здравой церкви. Библейская забота о неверующих. Мы сказали о том, что мы должны делать в отношении Бога, в отношении друг друга в церкви, и теперь вне церкви. Первое – благовествовать через нашу личную жизнь. Благочестивый образ жизни свидетельствует о Христе и его искупительном труде. Поэтому, братья, у некоторых жизнь не соответствует Евангелию, и поэтому им лучше бы молчать, а не говорить Евангелие. Поэтому я не совсем понимаю, когда есть вот этот тираж этих пригласительных или каких-то буклетов, когда раздаются всем людям и говорят им, идите там благовествуйте, когда ты понимаешь, что часть из них, они больные, а для некоторых, к некоторым очень много вопросов о том, вообще христиане они или нет. А мы им говорим, иди рассказывай о Христе. И это получается антиевангелие. Поэтому все начинается с благовествования через нашу личную жизнь, потом благовествовать через наше провозглашение Его Слова. То есть Его Слово – избранное им средство, а Его святые – избранные Его вестники. Мы берем это средство и как вестники идем провозглашать. И здесь важно, братья, когда мы говорим о благовестии, донести людям, самим понять истину о порочности человека, которая оказывает глубокое воздействие на служение церкви в области благовестия. Посмотрите, поскольку неверующий духовно мертв, то никакие ораторские способности благовестника не могут даровать грешнику жизнь. Это важно объяснить людям. Второе. Поскольку он еще и духовно слеп, то никакое искусство человеческой логики или разумных доводов не способно открыть его глаза на истину. И поскольку он духовно порабощен греху, то никакое количество убедительных аргументов в благовестии не способно освободить его от неверия. Теперь, что, теперь мы не должны благовествовать? Нет, я это не утверждаю, братья. Но вот теперь, когда мы вот это понимаем, и когда мы это доносим до людей, теперь они готовы благовествовать. Учитывая эти истины, благовестник должен осознавать свою зависимость не от собственных ораторских способностей или от способности убеждать грешника обратиться ко Христу, поскольку таких способностей просто не существует, но он должен молитвенно взирать на того, сила которого заменяет собой его собственную силу, она возрождает и меняет человека. Вот почему люди не идут благовествовать. Потому что у них неправильное понимание о природе человека. Они думают, что если они не такие ораторы, как пастор, им нечего делать там, на передовой. И поэтому они приходят к пастору и говорят, я приведу к тебе людей, ты им расскажи Евангелие. Послушай, слушай, дело тут не в ораторстве. Если ты можешь очень просто объяснить Евангелие, и будешь молитвенно предстоять перед Богом, и Дух Святой, Он будет использовать твое слово. Это очень важный момент. И совсем коротко, а что же нездраво? Нездраво, братья, начинать служение, фокусируясь на программах. Например, копировать пример работающей программы. Вы отправились на конференцию, и кто-то рассказал, вот у нас вот так и так. И вы приезжаете, говорите церкви, теперь будем жить по-новому. И берете и копируете детали и внешний фактор этой церкви, не думая о внутренней природе вещей. Проблема эта может в итоге привести к разочарованию или неудаче, потому что особенности Божьих действий в каждой отдельной ситуации разнятся в зависимости от состояния нужд людей и уникальности конкретных обстоятельств. Поэтому тупое копирование может повредить жизни вашей церкви. Еще здесь, когда мы говорим о фокусировке на программах, продолжать существующие программы. То есть некоторые так аргументируют: мы делаем это, потому что мы всегда так делали, и потому что это всегда давало результаты. Проблема это ведет к разочарованию и неудаче, потому что всегда есть новые библейские нужды, всегда есть пространство для роста и совершенствования. Мы не должны заморозить это. Мы должны думать о том, как сделать лучше наше поклонение, лучше наше служение, как нам лучше снаряжать людей, как лучше говорить Евангелие. И это не есть предательство нашему братству. На самом деле это нормальное желание угодить Богу через стремление делать еще лучше то, что мы уже делаем неплохо. Еще один момент: начинать служение, не только фокусируясь на программах, начинать служение, фокусируясь на нуждах людей. Как я уже говорил, пастор раздает список названий проповеди и просит людей выбрать, что им нравится. Проблема, если вы сосредотачиваетесь на насущных нуждах, в итоге вы всегда будете скатываться к поверхностным, социально ориентированным программам. Еще пытаться привлечь людей через угождение им. Если вы сосредоточитесь на насущных нуждах, то вы обязательно придете к человекоцентричному, а не богоцентричному служению. Опять же, я не говорю, что мы не должны слышать людей. Братья, нет. Поймите меня правильно. Я не против того, чтобы понимать, где люди находятся. Но акцент не должен не человек главный. Братья, в церкви не человек главный. Еще один момент. Итак, я сказал о том, что начинать служение, фокусируясь на программах, начинать служение, фокусируясь на нуждах людей, и начинать служение с постановки неправильных целей. Вообще, сами по себе цели – это хорошо поставить. Важно, чтобы эти цели были правильные. Так вот, иногда мы можем цели для церкви ставить субъективно. Если вы приступаете к служению с постановки цели, то свои цели вы подстраиваете под свое представление об успехе. И у некоторых братьев, я не говорю, что они плохие или хорошие, но у некоторых братьев в той или иной мере есть субъективизм в отношении того, чтобы понимать, а что же такое успех церкви. И тогда можно скатиться к тому, чем больше, тем лучше, или мало означает отсутствие благословения. Мало означает отсутствие благословения. Как сегодня был задан вопрос, если мало в церкви людей, и хороший ответ, важна верность. И через верность Бог будет благословлять. Братья, самая лучшая церковь в книге Откровения, это Филадельфийская церковь. И так вот, среди всех церквей это была малая церковь, но Господь больше всех их хвалит за их верность. И при этом Он говорит: я открыл для тебя двери служения, и никто не закроет. Ты малое стадо, но ты будешь влиять на всю Филадельфию. В заключение. Так что же такое, братья, философия служения? Я понимаю, что это не главная тема, но я хотел просто закончить на этом. Философия служения – это здравые, или, можно так сказать, это неизменные библейские принципы, которые руководят всем, что вы выбираете делать в своем служении. То есть, что я решил делать? Я должен задавать себе вопрос, почему мы делаем в церкви то, что мы делаем? И ответ мы должны черпать из Писания. И если я не смогу людям объяснить, почему мы делаем то, что мы делаем, то значит, наша философия требует корректировки, братья. Философия, братья, я так скажу, в служении, в нашем служении, когда мы это продумываем, формируем, эта философия, она имеет ключевую роль. Почему? Потому что она помогает нам просеивать через себя все решения и идеи относительно служения. Это помогает нам быть стабильными, это помогает нам не отвлекаться на ненужные вещи. И когда приходит какое-то предложение из рядов церкви или в церковном совете, и братья говорят: нам нужно это или вот это, вы тогда берете философию служения и просеиваете, проверяете: братья, мы решили таким курсом идти, давайте посмотрим, как то, что мы хотим делать или что вы предлагаете, поможет нам достичь этих целей. И если это помогает, дай аминь. А если это отвлекает, тогда нет. Все начинается сверху, с руководства. Посвященные, здравые лидеры, посвященные здравым доктринам, они пример для церкви, умеют правильно эти люди руководить своей личной жизнью, прежде чем они смогут руководить жизнью других. А есть определенная преданность церкви, усердие в служении, посвященность молитве. И когда эти лидеры непосредственны, а горят тем, к чему они ведут церковь, это будет, братья, влиять на всех людей. Поэтому начинаем с себя. И последняя фраза моей презентации. Сформируйте эту философию служения. Каждый должен подумать об этом серьезно. Потом пропитайтесь ей, братья, живите ей и учите этому людей в вашей церкви. И тогда церковь, она будет с каждым годом здоровее и здоровее. Аминь.